Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена. И вместо проекта «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад» мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65 года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делают.
«Золотой запас свободы». Сегодня передача, посвященная истории нашей станции. В начале 2000-х «Свободе» исполнялось полвека, и наш цикл был назван «Полвека в эфире». Сегодня передача, посвященная 80-му году. У микрофона Иван Толстой. На нашем календаре сегодня год 80-й. Ввод советских войск в Афганистан перекраивает политическую, культурную и даже спортивную карту мира. Академик Сахаров отправлен в Горький. Василий Аксенов за границу. Аресты православных священников, голодовка пятидесятников, смерть Владимира Высоцкого.
Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово «честь» забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа.
80-й год. Итальянский издатель выпускает фальшивую газету «Правда». Московская Олимпиада бойкотирована десятками стран. Памяти Надежды Мандельштам. Мы начнем после рекламы.
Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18 часов 32 минуты, затем в половине 10 вечера на средних волнах.
«Радио Свобода». Полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Послевоенная история в изложении нашего радио. Год 80-й. Собственно, начался он уже в последние декабрьские дни 79-го, если политическим началом его считать оккупацию советскими войсками Афганистана. В ответ на ввод в страну ограниченного контингента войск от 80 до 104 тысяч военнослужащих ежегодно, Конгресс США отложил на неопределенный срок ратификацию договора ОСВ-2. Президент Картер объявил о введении эмбарго на поставки в СССР зерна и современных технологий. Генеральная ассамблея ООН потребовала вывода иностранных войск из Афганистана. Десятки стран присоединились к бойкоту предстоящей в Москве Олимпиады. В январе 80-го в город Горький был выслан академик Сахаров, не оставивший и там своей борьбы с советской агрессией. У микрофона в мюнхенской студии «Свободы» Лев Ройтман.
Находящийся с 22 января этого года в ссылке в Горьком академик Андрей Сахаров обратился с открытым письмом к генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, подчеркивая, что советская интервенция в Афганистане была ужасной ошибкой, лауреат Нобелевской премии мира предлагает план, состоящий из 7 пунктов для урегулирования афганского конфликта. Текст открытого письма был привезен из Горького в Москву женой Сахарова Еленой Боннер, которая и передала его иностранным журналистам. С основными положениями обращения Сахарова к Леониду Брежневу вас ознакомит Александр Воронин.
К сожалению, полного текста письма Сахарова у нас нет. И мы вынуждены пользоваться сообщениями зарубежных агентств печати и давать цитаты в обратном переводе с английского. Лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова тревожат возможные последствия войны в Афганистане и та цена, которую приходится платить за советскую интервенцию советским и афганскому народам. Он пишет: «Возможно, что мир в настоящее время находится на перепутье, и весь ход событий в последующие годы и даже десятилетия будет зависеть от того, как будет разрешен афганский кризис». Конец цитаты. Лауреат Нобелевской премии мира предлагает следующий план политического урегулирования афганского конфликта. Пункт 1. СССР и афганские повстанцы прекращают военные действия и заключают перемирие. Пункт 2. СССР заявляет о своей готовности полностью вывести свои войска, которые заменяются войсками Организации Объединенных Наций. Пункт 3. Нейтралитет, умиротворение и независимость Афганистана гарантируется Советом Безопасности ООН при участии его постоянных членов и, возможно, включая соседние с Афганистаном страны. Пункт 4. Государства-участники ООН, в том числе СССР, предлагают политическое убежище всем тем гражданам Афганистана, которые желают покинуть свою страну. Свобода выезда из Афганистана всех желающих это сделать является одним из условий урегулирования кризиса. Пункт 5. Афганистану оказывается экономическая помощь на международной основе, что исключает его зависимость от какой-то одной страны. СССР берет на себя определенную долю этой помощи. Пункт 6. Правительство афганского президента Бабрака Кармаля в ожидании выборов передает власть Временному совету, который должен быть сформирован на нейтральной основе с участием представителей повстанцев и правительства Кармаля. Пункт 7. В Афганистане под международным контролем проводятся выборы с участием на общих основаниях повстанцев. Таковы 7 пунктов предлагаемого академиком Сахаровым политического урегулирования афганского кризиса.
Весна. Православную пасхальную передачу ведет Глеб Рар.
Христос воскресе, уважаемые слушатели! Поздравляю вас со светлым праздником Воскресения Христова! Начинаем передачу «Пасхальная увертюра Римского-Корсакова». Церкви у заутрени, кто помнит пасхальные богослужения прошлых лет, вероятно, узнал эту мелодию. Римский-Корсаков, как лейтмотив своей увертюры «Светлый праздник», «Воскресный» или, как ее тоже называют, «Пасхальной увертюры», взял древнюю мелодию, повторяющихся на Пасху на каждом богослужении стихов еще гораздо более древнего ветхозаветного псалма. «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск, от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся. Сей день, Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в Онь».
В 80-м году православная Пасха совпала с еврейской. Программу «Шалом» ведет Инна Светлова.
Апреля, последний день праздника Песах, праздника в честь исхода евреев из Египта, праздника, ставшего символом освобождения всего еврейского народа. А символ праздника Песах – маца, которую, как известно, полагается есть всю пасхальную неделю. С мацой-то и связаны мои главные воспоминания о том, как праздновали мы Песах дома в Риге. За несколько недель до праздника возникала проблема. Где достать в этом году мацу? Но, вернее, сначала было, где достать муку для мацы? Ведь это было проблемой и не только в Риге. И, конечно, еще большей проблемой было получить мацу, так как синагога-то в городе была одна. И там не всегда можно было заказать мацу, запрещено было одно время. Но как бы там ни было, мацу мы доставали ежегодно для мамы, и меня в детстве всегда разочаровывало. О чем столько говорить, волноваться, когда и вкуса-то никакого. Так себе пресная лепешка с бесчисленными дырочками. И только позднее, когда мне стал ясен смысл самого праздника, поняла я и значение этой пресной лепешки. Как и все, связанное с Пасхой, маца тоже должна напоминать нам об исходе евреев из Египта. В Торе, Пятикнижье Моисеевом, об этом рассказывается так. «И испекли они тесто, которое вынесли из Египта лепешками пресными, ибо оно еще не скисло, так как они были выгнаны из Египта и не могли медлить, и даже припасов не приготовили себе». Вот и едят евреи мацу, пресный хлеб, в праздник Пасхи. 7 дней подряд. Ведь там же, в Пятикнижии, говорится, 7 дней ешь опресноки, а в день 7-й – праздник Господу. А пресноками следует питаться 7 дней этих, и да не будет видно у тебя квасного, и да не будет видно у тебя заквасы во всей области твоей. Кстати, представляете себе проблему хозяина продуктового магазина или булочной? Ну куда ему со всем этим товаром на 7 дней деваться? Проблема эта решается так. Какой-либо нееврей по соседству скупает, конечно, на 7 дней, весь товар, и после праздника договор о купле-продаже расторгается. Так делают и по сей день в Израиле.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Полвека в эфире». Год 80-й.
Говорит радио «Свобода». Культура и политика. В Париж приехал известный русский советский писатель Василий Аксенов, который получил разрешение на проживание за границей сроком на 2 года. Парижские студенты-слависты попросили Аксенова выступить перед ними с лекцией, которую он и прочел в библиотеке Института восточных языков. Во Франции сейчас время летних отпусков, но небольшой зал библиотеки был заполнен. Наш корреспондент присутствовал в зале и записал эту лекцию на магнитофон.
Вот если говорить об авангарде, существует ли сейчас авангард, литературный авангард в нашей литературе? В литературе эта традиция была прервана административным, грубейшим образом во время сталинских чисток, еще до образования Союза писателей в 1934 году, собственно говоря, положило конец каким-либо отдельным, так сказать, эстетически независимым группам. Но уже очень много было сделано. И вот когда входило наше поколение в литературу, то мы очень быстро как-то попытались восстановить эту прерванную связь. Она восстановилась, но она не стала преобладающей все-таки, эта линия. В середине 60-х годов авангардными писателями, я думаю, можно было, вот Гладилин и я писали в этом ключе, скажем, в поэзии Вознесенский. В настоящее время преобладает все-таки не авангардное течение в русской литературе. В той литературе, которая, собственно говоря, достойна этого слова. Я не говорю об официальной литературе. Еще Мандельштам сказал, что русская литература под звездой скандала родилась. И она и живет под звездой скандала. Вот. И порой мы слышим от очень умных, от очень достойных людей, что единственная настоящая русская литература, это так называемая деревенская проза. Деревенская проза, все остальное от лукавого, от моды, что это подражание Западу, что надо вот писать корявую, сермяжную, российскую прозу. И это именно показывает страдания народа, мучения его и так далее. Тут получается очень пристраннейший эффект. Лица, которых называют среди вот этой страдающей русской деревенской прозы, почти все уже увенчаны государственными премиями Советского Союза. В то время как те, кто пытается проявить себя как авангардистами, им практически нет хода. Им просто говорят, так нельзя писать, потому что это модернизм. Так нельзя писать, потому что Белинский когда-то сказал, что так нельзя писать. Или еще какую-либо другую чушь. Но почему, казалось бы, какая выгода властям увенчивать наградами вот так называемых деревенщиков? Ведь они пишут действительно о страданиях людей и описывают не очень-то красивую, изящную, замечательную жизнь. Я об этом думал, и мне кажется, что тут единственное, если говорить, ведь всегда чиновники всегда ищут какую-то такую выгоду, лежащую на поверхности. Они никогда не смотрят очень далеко вперед. И мне кажется, что единственная выгода вот тут в поддержке этой так называемой деревенской прозы в том, что она очень локальна, очень провинциальна. Она оторвана от мировой культуры, от европейской культуры. Вот, может быть, это единственная выгода для литературных политиканов – оторвать русскую литературу от ее родной почвы, то есть европейской почвы. А мы, наша литература, это часть европейской литературы. Мы родились, вся русская культура – это европейская культура. Она имеет истоками своими Элладу. Она имеет истоками своими библейские святые места. Мы христианская литература, и мы литература европейская. И в этом нет никакого сомнения, не может быть.
Из утрат 80-го года наибольший отклик получила смерть Владимира Высоцкого. Мюнхенская передача вышла в эфир несколько часов спустя.
Мне трудно говорить, потому что все, что мне надо сказать, глубоко личное.
У микрофона Юлиан Панич.
Он пришел к нам в Вахтанговское училище, невысокий, плечистый, и так не похожий на актера, просто парень с улицы, таких миллион. Он и остался им, парнем с нашей с вами улицы, нашим поэтом, нашим певцом Володей Высоцким. И мне, который старше его почти на 10 лет, сегодня надо говорить поминальное слово. И комом становятся в горле все эти в расцвете творческих сил. Он был актером, и для него, как для актера, был один завет. Спектакль должен идти во что бы то ни стало. Вот и сейчас поведу я импровизированный спектакль, где главным героем будет он, актер и поэт Владимир Высоцкий. Песня «Канатоходец». А он был всегда сам таким, над пропастью, и только вперед.
Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь, не попробовала ей над ареной. Он по нервам, нам по нервам, шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет.
чуть левее наклон. Все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути.
Ему было немногим более 40. Любой его сверстник мог бы воскликнуть: «Это же моя биография», когда слушал вот эти строки.
«Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда 40 огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честная компания. Ходу, думушки, резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на Первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой, соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела тело греечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка.
Газета «Советская Россия» 9 июня 1968 года писала: «Высоцкий поет от имени и во имя алкоголиков, штрафников, преступников, людей порочных и неполноценных. Это распаявшиеся хулиганы, похваляющиеся своей безнаказанностью. Анализируя песню Высоцкого о друге, уехавшем в Магадан не по этапу, его не будет бить конвой, он добровольно, потому что другу, видите ли, довольно, автор статьи в «Советской России» спрашивает, чего довольно. И заключает автор статьи в газете «Советская Россия»: не просто поясничает актер, но человек, который сознательно сеет зло, ни больше, ни меньше». А вот теперь его не стало. Его, который умел быть таким добрым, таким лиричным, таким искренним.
Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.
80-й год. Перерыв.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Thank you.
9 «Радио Свобода», полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Год 80-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
Массовые забастовки в Польше, организованные рабочим профсоюзом «Солидарность», вынуждают польское правительство идти на частичные уступки. Рассказы о положении в Польше по «Голосу Америки», BBC и «Немецкой волне» приводят к тому, что Советский Союз возобновляет глушение западных передач. С сигнала «Радио Свобода» глушение не снималось никогда. Новая валюта в Израиле. Вместо прежних фунтов вводятся шекели. Из Советского Союза эмигрирует 21 471 человек. Среди них прозаики Владимир Войнович, Юлия Вознесенская, Надар Джин, Фридрих Гринштейн, поэты Ирина Басова, Лев Друскин, Михаил Юб, публицист Владимир Маленкович, историк Лев Копелев. В Нью-Йорке основана газета «Новый американец», в Лос-Анджелесе – еженедельник «Панорама». Начинает выходить антология новейшей русской поэзии «У голубой лагуны» под редакцией Константина Кузьминского и Григория Ковалева. Печатаются воспоминания Александра Бахраха «Бунин в халате» и «Соло на Ундервуде» Сергея Довлатова. Профессор Мэрилендского университета Джон Глэд начинает серию видеоинтервью с известными писателями русского зарубежья. В Нью-Йоркском музее современного искусства проходит выставка «Тысячи полотен Пабло Пикассо». Умирают президент Югославии Иосип Броз Тито, философы Ролан Барт и Жан-Поль Сартр, кинорежиссеры Льюис Майлстаун и Альфред Хичкок, писатели Генри Миллер и Ромен Гари. В эмиграции уходят из жизни поэт и критик Юрий Терепиано, историк и драматург Андрей Амальрик. Мир прощается с Джо Дассеном.
Dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour. N'en reviens pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serai qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirai perdu. J'aurai besoin de toi.
Лето 80-го года – это буря эмоций вокруг Московской Олимпиады. Спорт и политика оказались неразделимы.
У микрофона Владимир Матусевич. Итак, все готово к историческому моменту. Арестовали инакомыслящих, выслали подозрительных, нагнали милицейские дивизии, отрепетировали марши и улыбки, прибыл в советскую столицу глава португальских коммунистов. Можно начинать. Недолго осталось ждать волнующие минуты, когда Леонид Ильич Брежнев объявит Олимпийские игры открытыми. Игры, которые западные газеты называют ампутированными, ущербными, пародийными, мотивируя свою точку зрения тем, что более 60 стран Московскую Олимпиаду бойкотирует, что из 13 тысяч спортсменов, как то ожидалось, прибыло в советскую столицу лишь 5 тысяч, И нет среди них американцев, японцев, канадцев, западных немцев, иранцев, индонезийцев, много кого нет. Ампутированное или нет, вне сомнения, будет то особая, уникальная Олимпиада. В строгом соответствии с алфавитным порядком первым на церемонии в Лужниках будет вынесен национальный флаг Афганистана, нищей горной страны, которую в тот самый торжественный момент будет жечь, душить, насиловать мужественное воинство страны-устроительницы игр. Оттого многих национальных флагов будет недоставать на торжественном параде. Параде, репетицию которого мне довелось увидеть в программе западно-германского телевидения. День был пасмурный, гусиным шагом вносили солдаты олимпийское знамя, рысцой поспешал спортсмен с факелом и поджигал нечто гигантское, серое, уродливое, то ли реактивную гаубицу, то ли доменную печь. Наверное, архитекторам-дизайнерам, которым было поручено сконструировать это символическое вместилище олимпийского огня, сказали: «Вы смотрите, чтоб самый большой был в истории игр. Не меньше 100 тонн, не ниже 20 метров, не меньше, чем на кубометр газа в секунду». И впрямь, как зажглось, как ухнуло, как заполыхало, словно напалмом вдарили по афганским смутьянам. Потянулись языки пламени в небо Олимпийской Москвы, которую, по словам корреспондента норвежской газеты «Aftenposten», в эти дни психоз, напряженность, подозрительность окутывают и отравляют густым ядовитым облаком.
Справедливость требует сказать, что для гибистской подозрительности некоторые основания все же были. В день открытия игр в 5 крупнейших городах Советского Союза, в Москве, в Ленинграде, в Киеве, в Ростове-на-Дону и в Одессе, появилась газета «Правда», внешне ничем не отличимая от обычной. Экземпляры попадались в парке на скамейке, в закусочной на столике, на сиденье автобуса, на прилавках в сберкассе, на почте и в самих Лужниках. Над заголовком «Правда», как и положено, стояла: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Под заглавием «Четверг, 28 июля. Цена – 3 копейки». А ниже – фотография секретаря по идеологии Михаила Суслова в мятых штанах и с портретом Сталина на чахлой груди. Заголовки: «Россия сломила бесов», «Судьба Л. Брежнева», «Открываются новые храмы». Фальшивую газету «Правда» выпустил во Флоренции итальянский издатель Винченцо Спараньо в качестве личного ответа на советское вторжение в Афганистан. «Лжеправда», или, если угодно, «правдивая ложь», была отпечатана тиражом 5000 экземпляров на 4 полосах и попала в СССР с помощью профессиональных, как выразился сам Спараньо, контрабандистов. В составлении номера принимал участие молодой журналист Савик Шустер, который в конце 80-х придет работать на «Радио Свобода». Выпуск «Олимпийской правды» отражал несбыточные мечты третьей волны эмиграции о внезапном освобождении страны. Объявлялось о созыве учредительного собрания, о бегстве Брежнева на Украину и об отказе ему там в политическом убежище, печатались новые стихи Иосифа Бродского и Василия Битаки, издательство «Русский писатель» оповещало о выходе пятитомника Булата Акуджавы, ну и на закуску «Культурная хроника», памятники Пастернаку и Мандельштаму в Москве и Ленинграде, разумеется, работы Эрнста Неизвестного, в страну возвращаются Александр Солженицын, Владимир Буковский, Владимир Максимов, Наталья Горбаневская, почти все постоянные участники свободовских передач. Даже набранная мелким шрифтом телепрограмма тоже была сказочно-шуточного характера. 17:05 – выступление Александра Гинзбурга. 18:30 – спектакль театра на Таганке «Мастер и Маргарита». Даже в 21:45 шло невероятное – американский телефильм «Коломбо», третья серия. Спустя 15 лет история в точности реализовала мечту, вплоть до Коломбо по вечерам. Но до этого надо было еще дожить. Пока что власти выталкивали из страны и борцов за всевозможные права, и их защитников.
В Конгрессе Соединенных Штатов двумя сенаторами и двумя депутатами Палаты представителей выработаны проекты резолюции в защиту христиан, пятидесятников и баптистов в Советском Союзе, в защиту их права на свободу эмиграции. В выработке этих резолюций участвовал эмигрант из СССР Аркадий Полищук, советский журналист с 20-летним стажем. 10 лет он был ответственным секретарем журнала «Азия и Африка сегодня». Был идейным коммунистом. Но с 1973 года стал активным участником движения в защиту прав человека, особенно в защиту христиан, евангелистов, пятидесятников и баптистов. Эмигрировал Аркадий Полищук в 1978 году. Живет сейчас в Нью-Йорке. Прослушайте беседу с ним сотрудника нью-йоркской редакции «Радио Свобода» Владимира Юрасова.
Аркадий Абрамович, не так давно вы присутствовали на 12-й Всемирной конференции пятидесятников в Канаде. Насколько важно это событие в жизни христиан-пятидесятников?
Это очень серьезное событие в жизни десятков миллионов пятидесятников всего мира, в том числе, конечно, и для пятидесятников Советского Союза, или, как они себя называют, для христиан веры евангельской пятидесятников. Это был всего лишь 12-й Всемирный съезд пятидесятников. Христиан – это деноминация очень близких к по вере к баптистам, адвентистам и другим протестантским церквям. Сегодня они широко распространены во всем мире. 12-я конференция проходила на Тихоокеанском побережье Канады в городе Ванкувере. Длилась она 6 дней, и каждый день там собиралось от 10 до 20 тысяч человек, делегатов и гостей из 78 стран.
Вот вы упомянули о миллионах христиан-пятидесятников, а советская печать, даже научная литература, не называет пятидесятников иначе, как сектой.
Называть сегодня пятидесятников или баптистов, или адвентистов седьмого дня, или свидетелей Иеговы сектой так же нелепо, как именовать сектой православных христиан.
Почему?
Ну, например, здесь, в Соединенных Штатах, где православных неизмеримо меньше, чем пятидесятников, никому и в голову не приходит именовать сектой православную, или, как ее здесь называют, ортодоксальную церковь. Несомненно лишь одно, как я сказал, что их десятки миллионов, сегодня 50 миллионов, по таким общепринятым сведениям, и вопреки утверждениям советской пропаганды, молющей пятидесятников как мрачных сектантов с чудовищными обрядами, склонных к страшным жертвоприношениям, врагов всякого знания и науки, могу лишь сказать, что среди пятидесятников в странах Запада есть врачи, учителя, ученые, писатели, юристы, политические деятели и даже космонавты. Вот все перечисленные обстоятельства и толкнули меня на организацию мирной демонстрации в Ванкувере в течение всех 6 дней конференции. Все эти дни мы постились, то есть, говоря мирским языком, объявили голодную забастовку. Наша небольшая группа, около 20 человек, американские и канадские пятидесятники, общались с тысячами людей, прибывших на конференцию. И они уносили от нас и увозили во многие страны письма советских пятидесятников, стремящихся эмигрировать из Советского Союза. Под одним письмом стоит 800 подписей, под другим имена семерых пятидесятников Ващенко и Чмыхаловых, вот уже больше 17 месяцев живущих в американском посольстве в Москве, в трагической попытке эмигрировать.
В 80-м году известный священник, отец Дмитрий Дудко, успел побывать и героем, и отступником.
Говорит Радио Свобода. Начинаем передачу с другого берега. Сегодня, в первый день большого православного праздника Святой Троицы, мы предлагаем вашему вниманию материалы из 130-го номера, выходящего в Париже журнала «Вестник русского христианского движения». Материалы, связанные с именами двух русских православных священников, которые этот праздничный день проводят в следственном изоляторе КГБ. Мы говорим об отцах Дмитрии Дудко и Глебе Якунине, которых власти обвиняют в клевете на советский строй с целью подрыва или ослабления советской власти. Те, кто следил за выступлениями этих двух священников, не сомневаются, что на самом деле ни в какой клевете они не повинны, что словом «клевета» КГБ пытается исказить содержание и смысл их писем и заявлений, в которых, называя вещи своими именами, Они свидетельствуют о нездоровом, угнетенном положении церкви и верующих в СССР. Начнем с заявления отца Дмитрия, озаглавленного «Новый образ священника».
«Церковь наша православная сейчас находится в бедственном, беспомощном положении. Оговариваюсь только, церковь в данном случае я имею в виду как организацию. Церковь как тело Христово всегда жива и неодолима никакими силами ада. Священник, который находится в церкви организации, приобрел вид забитого, боязливого вместо проповедника Христова учения треба исполнителя удовлетворять текущие нужды прихода, отслужить молебен, отпеть покойника, совершить литургию и так далее. Но поскольку церковная организация так или иначе связана с церковью, телом Христовым, то в ней появляются и другие виды священников. Я не буду говорить о всех, остановлюсь на самом важном, который в наше время крайне необходим. Это тот священник, который самоотверженно пошел бы на дело Божие, встал бы на защиту попранной правды, защищал бы, как добрый пастырь, овец от ворвавшихся в стадо волков. Таким священником и является священник Глеб Якунин, арестованный 1 ноября 1979 года.
Вскоре после этого письма отец Дмитрий не выдержал давления КГБ, сдался, покаялся и обратился ко всем участникам правозащитного движения с призывом последовать его примеру. На волнах радио «Свобода» вы слушаете «Полвека в эфире». Восьмидесятый год. Во франкфуртском издательстве «Посев» выходит книга комментатора «Радио Свобода» Кирилла Хенкина «Охотник вверх ногами», рассказывающая не только о разведчике Рудольфе Абеле, но и о приключенческой жизни самого автора. Его представляет Юрий Мельников.
Кирилл Хенкин родился 24 февраля 1916 года в Петрограде. Мать Елизавета Алексеевна Нелидова, дочь генерала-лейтенанта царской армии. Отец Виктор Яковлевич Хенкин, актер и певец, один из пяти сыновей бедного еврея из Ростова-на-Дону. В 23-м году семья выехала на Запад. Кирилл Хенкин окончил Парижский университет, сравнительное литературоведение. В 37-38 годах воевал в Испании в 13-й интернациональной бригаде. В 39-40 годах преподавал французскую литературу в Black Mountain College, Соединенные Штаты Америки. В 1941 году вся семья вернулась в Советский Союз. Призванный в армию, служил в отдельной мотострелковой бригаде НКВД СССР. Уволен из органов в конце 44 года. С 45 по 65 работал во французской редакции Всесоюзного радио, потом в журнале «Проблемы мира и социализма» в Праге. С 1973 года по израильской визе снова на Западе. С 75-го политический обозреватель «Радио Свобода» в Мюнхене. Кирилл Хенкин читает из своей книги «Охотник вверх ногами». Глава «Москва. Всесоюзное радио».
Был конец июня 1957 года. Из французской редакции на верхнем этаже здания Московского радио на Пятницкой я спустился, вынос справочную, просмотреть новые французские газеты. Право их читать мне вернули сравнительно незадолго до этого. Были перед тем такие годы, когда беспартийного сотрудника не допускали даже до органа французской компартии «Юманиты». Наши французские товарищи живут пока что в условиях капитализма и вынуждены, разоблачая врагов, цитировать их газеты. Вам это читать незачем. Но газеты были для меня второстепенной заботой. Главная забота была уцелеть. Примерно с 1948 года работников радио начали косить массовые увольнения. гнали космополитов. Кто-то сочинил стишок: «Чтоб не прослыть антисемитом, зови жида космополитом». Чтобы не создавать нервозности, увольняли по спискам, которые вручались постовому милиционеру. Тот при выходе отбирал пропуска уволенных. На следующий день они могли всласть объясняться по вечно занятому телефону с отделом кадров. В отдельных случаях сотрудника вызывали в отдел кадров. Затем приходили какие-то люди, опечатывали и уносили его стол. Не всех этих людей расстреляли. Кое-кто через несколько лет вернулся из лагерей со справкой о реабилитации за отсутствием состава преступления. Родственникам расстрелянных тоже выдавали справку. Партия всегда умела исправлять досадные ошибки.
В конце 80-го в Москве скончалась мемуаристка, ни в каких движениях не участвовавшая, ни в какие группы не входившая, вдова Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна. Она одна была сильнее любых групп, собирая вокруг себя тех, кто нуждался в гражданской поддержке, в проверке своих взглядов на полвека советской истории. С поминальным словом из Мюнхена Александр Зиновьев.
Я перед этой женщиной преклоняюсь. Преклоняюсь перед великим подвигом ее жизни. Преклоняюсь перед ее литературным подвигом. Да простят мне почитатели Осипа Мандельштама, я ставлю человеческий литературный подвиг Надежды Мандельштам много выше того, что сделал ее прославленный муж. Я встречался с Надеждой Яковлевной всего 2 раза в жизни. В общей сложности разговаривал с ней не более часа. Но за это короткое время она сумела сказать мне больше и глубже о моем творчестве, чем все прочие мои русские собратья по перу вместе взятые. Я вам бесконечно благодарен за это, дорогая Надежда Яковлевна. Поверьте мне, пока я жив, я не забуду вас. Считайте меня вашим верным литературным соратником. И спите спокойно. Вы прожили жизнь, достойную удивления.
На волнах радио «Свобода» вы слушали полвека в эфире. На календаре был год 80-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 25 лет назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма: остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на 3-м этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую Чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 69-м году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точки зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. «Золотой запас свободы». В качестве музыкальной заставки этого цикла звучала песенка о свободе на стихи Иосифа Бродского 65 года. Музыка и исполнение Елены Якубович.
Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.